«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Значит, прежде всего, должен предостеречь москвичей, как обычно. Москвичи – люди самые расслабленные, с максимальным количеством жизненных возможностей. Появилась еще одна. Тут буквально вот сегодня по все социальные сети захлестнула новость. Один москвич решил прокатиться по московскому центральному диаметру. Ну, естественно, там ездит огромное количество людей, но один человек оказался, вероятно, счастливчиком, а может быть, не очень. Он прокатился, и ему в результате этой поездки на карту «Тройка» зачислили 20 тысяч рублей. Это не было официальным призом, там, какому-нибудь юбилейному номеру, это было сбоем программы. Я думаю, точнее, я боюсь, что как зачислили ошибочно, так и спишут потом, через некоторое время, когда разберутся. Но, дорогие коллеги, это не является поводом для надежд, что если вы прокатитесь по московскому центральному диаметру, то вам на вашу карту зачислят 20 тысяч рублей просто так. Это была одна случайность. Ну, может быть, через некоторое время мы узнаем, что это была рекламная акция. Но пока это просто случайность, и, скорее всего, ее отыграют назад. В любом случае, надеяться на то, что эта сумма достанется какому-нибудь статистически значимому количеству людей, и вы в нее попадете, я бы не стал. Так что надежды, вспыхнувшие в связи с этим в социальных сетях, я, к сожалению, вынужден слегка пригасить. Хотя московские центральные диаметры, несмотря на то, что, конечно, это не диаметр, а хорды, это отличное достижение, это отличная программа, это одна из тех вещей, которые московская мэрия делает очень правильно. Есть вещи, которые она делает неправильно, есть, которые она делает правильно. Вот это успех, за это нужно сказать спасибо и, может быть, даже как-нибудь поддержать при случае, если ей повезет. Ну, а мы переходим к нашему голосованию. Дело в том, что случилось событие. Событие случилось 10 декабря, но, как обычно бывает у нас с вами, об этом событии стало широко известно в пятницу 13-го, потому что новости определенного уровня, определенного калибра мы с вами бережем друг для друга для неприятных дат. Итак, в пятницу 13-го стало известно, что Александр Стальевич Волошин, мозг нашего либерального клана, российского, точнее, либерального клана, конечно, не нашего, человек, который обладает ясным, незамутненным стратегическим мышлением, который обладает колоссальными связями, скажем так, в теневых структурах западной власти, не в публичных, с которыми общаются всякие чубайсы, а вот в реальных, глубинных структурах. То, что в Америке называется Deep State, а в Европе это предпочитают не называть вообще никак, чтобы выжить. Вот этот человек возглавил экспертный совет при правительстве Российской Федерации. Стал его координатором, а эта должность по своему уровню примерно соответствует, ну и по формальным юридическим причинам, соответствует уровню вице-премьера. В связи с этим возникло много неприятных ожиданий, потому что после того, как он ушел с должности главы администрации президента, он полтора десятилетия, даже больше полутора десятилетий находился в тени. И люди, столь серьезные, столь значимые, столь тесно связанные с ельцинской семьей, они просто так не возвращаются. И далеко не каждое приглашение принимают. И, соответственно, возникло ожидание и опасение, что возвращение Волошина – это признак скорого возвращения 90-х годов. Святых для российских либералов и прочих людоедов. И абсолютно кровавых по тем же самым причинам для всех остальных граждан Российской Федерации. Я напомню, что в 90-е годы появился научный такой термин «русский крест». Когда в два раза упала рождаемость, в два раза выросла смертность, на графике это обозначалось как крест, называли его именно русским, потому что это касалось в первую очередь именно русских. Итак, в связи с этим голосование. Дорогие друзья, как вы думаете, вернут ли российские либералы в Россию 90-е годы? Если вы считаете, что российские либералы вернут к нам 90-е годы, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что по каким-то причинам, например, мы не позволим, а российские либералы не вернут в Россию 90-е годы, хотя очень хотят, 8-495-637-65-18. Это касается, на самом деле, нас всех. Это касается каждого из нас, потому что когда нам начинают рассказывать про царство свободы, которое царило в 90-е годы, нужно помнить, что да, это была свобода. Это была свобода убивать, свобода грабить, свобода насиловать и свобода лгать. Эти свободы у нас ограничили. Их не выкорчевали совсем, как положено по Уголовному кодексу Российской Федерации, поскольку либеральные медиа продолжают лгать из каждого утюга буквально. Но, по крайней мере, их немножко ограничили. Естественно, это не нравится лжецам, убийцам, грабителям, насильникам. Они работают при полном покровительстве со стороны российского государства, потому что ни в одной нормальной стране того, что происходит у нас, того, что говорится у нас, не позволят. Если, скажем, в Германии скажут про немцев то, что говорится на каком-нибудь эхе Газпромбанка про Россию, про русских, то эта медиа будет закрыта в тот же день, причем по абсолютно формальным причинам, не по суду. Выяснится, что там неправильного размера двери, неправильно была оформлена аренда 550 лет назад, а не так проложена дорожка, не так канализация. Это проходили в большом количестве бизнесов. У меня хороший знакомый, он издавал в Германии еврейскую газету, а так и называлась еврейская газета, на русском языке, на иврите, на немецком языке, а потом он не поддержал фашистов в связи с событиями на Донбассе. И вот, исходя из таких формальных претензий, в цивилизованной якобы Германии в течение, так сказать, нескольких месяцев его бизнес был ликвидирован полностью, абсолютно. Вот. Так что вопрос, повторяю, вернут ли российские либералы в Россию 90-е годы. Если вы считаете, что 90-е годы к нам вернутся, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что мы 90-е годы вернуть себе все-таки не позволим, 8-495-637-65-18. Ну и в связи с этим, на самом деле, две новости. Американский чудесный журнал USA News опубликовал данные о самых могущественных странах мира. Причем очень забавно. Значит, при составлении учитывались данные об объеме ВВП, о численности населения, о ВВП на душу населения. Ни по одному из этих показателей Россия не может вписаться даже в первую десятку стран. Вот. Но, тем не менее, Россия оказалась второй после Соединенных Штатов Америки и обогнав Китай. Кому интересно, на четвертом месте Германия, на пятом Англия и на шестом Франция. То, что на шестом месте оказалась Франция, это мне представляется недоразумением. Это представляется проявлением западноцентричности людей, которые это дело воспринимают. Если бы я был чуть другого цвета кожи, я бы, наверное, завопил бы о расизме и о прочих вещах, но здесь более интересно, почему Россия на втором месте. И вот в статье подробно описывается, что наиболее могущественными странами мира признаются те страны, которые, цитирую дословно, постоянно доминируют в новостных заголовках. Ну, это не является признаком силы, когда на вас постоянно льют грязь. Которые имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей. И вот здесь Россия действительно оказывается на втором месте. Мы не сформировали своей экономической модели. Мы не предложили миру никакого русского пути. Но весь мир от нас этого пути на самом деле истошно и истерически требует. И то, что мы не являемся на эту войну, на войну ментальную, на войну моделей, нам не поможет. Мир видит, что старый мир заканчивается. Что мир, основанный на прибыли, основанный на грабеже, основанный на личном обогащении за счет обнищания всех окружающих, этот мир утрачивает всякую перспективу, этот мир рассыпается. И люди помнят, что когда-то был великий Советский Союз, была великая советская цивилизация, которая предлагала альтернативу. И раз уж Российская Федерация назвала себя правопреемницей советской цивилизации, несмотря на всех этих недобитых колчаковцев, которые визжат из каждого угла, что люди не имеют права на существование, их нужно истреблять, потому что они люди, несмотря на этих недобитых колчаковцев и всех этих русских фашистов, от нас весь мир требует продолжения банкета. Требует продолжения модели, которую предложил миру Советский Союз. Модели, которая объединяла в себе гуманизм, технологический прогресс и мессианство, то есть способность объяснить всем окружающим, что и зачем я делаю, и где в этом моем проекте их выгода. Вот это от нас требуют. Если мы не сможем удовлетворить эту потребность мира, если мы не сможем восстановить эту потребность, не сможем восстановить этот проект, у нас будут огромные проблемы не потому, что мы с кем-то конкурируем, а потому что мы обманем ожидания людей, обманем ожидания других цивилизаций. То, что мы эти ожидания не давали, то, что мы никому ничего не обещали, это наши внутренние мелкие проблемы. Мир от нас ждет справедливости, технологического прогресса и в таком формате, чтобы это было доступно каждому, от папуасов до обитателей Белого дома в Соединенных Штатах Америки, даже до обитателей желтых домов в Соединенных Штатах Америки. И если мы это им не дадим, мы их обманем невольно, и у нас будут проблемы, на фоне которых наши сегодняшние проблемы покажутся детским садом. А пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь и, разумеется, звоните в эфир.
Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на подкаст @phkp.ru. Всем хай-тек пока и да пребудут с вами технологии!
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Значит, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Вы справедливо мне пеняете на то, что я призываю вас звонить, но не говорю куда. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02 тоже. Это счастливое совпадение, так бывает, особенно на радио «Комсомольская правда». Ну и мы продолжаем голосование, вы голосуете интенсивно. Если вы считаете, что российские либералы вновь ввергнут нас в вымирание и кровавый ад 90-х годов, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что нам удастся не дать либералам ввергнуть нас в кровавый ад 90-х годов, 8-495-637-65-18. Если им удастся вернуть нас в 90-е, последняя цифра 19, не удастся, последняя цифра 18, давайте примем звоночки. Андрей из Красноярска, мой любимый город. Я вас слушаю. Да,
добрый вечер, Михаил Геннадьевич.
Да, Андрей.
Ну, было бы интересно поспорить на все ваши вопросы и очень длинно, но суть-то такая. Вот у меня кратенький такой вопрос, чтобы не засорять эфирное время. По вашему мнению, по мнению Михаила Делягина, в трех предложениях, что нужно сделать в России, чтобы жить стало лучше?
В трех. Ловлю на слове.
У меня в одном есть ответ, у вас в трех.
Понятно, у меня трехкратное преимущество. Спасибо большое. Да. Значит, во-первых, модернизация инфраструктуры. Во-вторых, для модернизации инфраструктуры ограничение коррупции, произвола монополий и внешней конкуренции. И, в-третьих, исполнение даже не уголовного кодекса, Господь с ним, а это слишком сложно для многих, исполнение Конституции Российской Федерации, в которой прописано право граждан на жизнь, то есть на гарантированный каждому прожиточный минимум, социальный, а не людоедский отнюдь, характер государства и много других замечательных вещей. Но, как минимум, право на жизнь и социальный характер государства. Вот если коротко, этих трех вещей совершенно достаточно для того, чтобы через год мы не узнали мира, в котором мы живем. Просто не узнали его. Как люди в Сочи при подготовке к Олимпиаде мне рассказывали, полгода стоял грохот 24 часа в сутки, а потом наступила тишина, и мы не узнали место, в котором мы живем. Это правда. То же самое рассказывали люди в Владивостоке и в некоторых других местах, где осуществлялись так называемые имиджевые проекты, но все-таки имевшие некоторый выхлоп. Так говорили в Санкт-Петербурге после залетия, то есть 300-летия Санкт-Петербурга. Вот, у нас уже есть места, где удавалось это сделать. Пусть, да, вы мне правильно пишете, что проект стоит 900 миллиардов, а в итоге 2,2 триллиона, и как так может быть, там, некоторые московские проекты. Так очень часто происходит завышение цен или занижение исходных смет при согласовании проекта, и нужно наказывать виновных обязательно. Но есть простой принцип. Лучше сделать плохо нужную вещь, чем не сделать ее никак. И в связи с этим я должен извиниться перед... Мне очень не нравится это делать, но всегда, когда я что-то делаю неправильно, с моей точки зрения, я всегда исправляюсь. Я должен извиниться перед крайне неприятной для меня организацией, перед фирмой «Яндекс». Я привел в одном из недавних эфиров слезную жалобу людей из Крыма, которые в 2014 году и в 2015 году получали карточки «Яндекс.Деньги», а потом, когда они попытались снова получить эти карточки, им «Яндекс» ответил, что до изменения политической ситуации мы в Крым ничего высылать не можем. Точка. Пошли все лесом. И вот эти самые люди мне сейчас написали, что после того, как я описал эту ситуацию, я думаю, что это произошло не из-за нашей передачи, это произошло из-за их собственных обращений в «Яндекс», потому что, конечно, они работают со своими клиентами и со своими потенциальными клиентами более интенсивно, чем со средствами массовой информации, даже такими уважаемыми, как радио «Комсомольская правда». Вот. «Яндекс.Деньги» нашел способ отправить им карточки. Объяснил, как, я уж не буду воспроизводить этот алгоритм. Несмотря на все санкции, под которыми Яндекс потенциально находится как международная компания, Яндекс.Деньги нашел способ направлять в Крым карточки Яндекс.Деньги. Не уверен, что это является большим достижением, не уверен, что это является достижением цивилизации, но люди хотели эти карточки получить, и если в 2015 году они получали их за 15 дней, то в 2019 году они получили их за 4 дня. И я считаю, что это прогресс, и я глубоко и сердечно благодарен международной корпорации «Яндекс.Деньги» за то, что она с уважением, и «Яндекс» в целом, за то, что она с уважением относится к своим клиентам. Я, слава тебе, Господи, не являюсь клиентом этой чудесной фирмы. У меня где-то валяется аккаунт, который я уже забыл, какой его номер, я его когда-то как-то использовал 2 или 3 раза, но, тем не менее, это пример того, как можно эффективно работать, несмотря ни на какие санкции. Ау, Сбербанк! Ау, другие государственные корпорации! Посмотрите, есть международная компания, которая не боится, пусть шепотом и под столом, но признавать территориальную целостность Российской Федерации и исполнять законы Российской Федерации. Настоятельно рекомендую вам ознакомиться с прогрессивным опытом этих вами, наверное, совсем неуважаемых, но, тем не менее, коллег. Ну, и я заговорил о том, что Россия считается американцами второй в мире по влиянию, не потому, что у нее большое ВВП, у нас маленький ВВП, на душу населения вообще обидный ВВП, не потому, что у нас много людей, да, если сравнивать с Нигерией, с Индонезией, даже с Японией, хвастаться особо нечем, а потому что мы потенциально можем предложить миру новую экономическую модель. И российские либералы пытаются нас уничтожить именно как источник нового пути для всего мира. А вся российская цивилизация этим усилиям российских либералов сопротивляется. Но есть и другие рейтинги. И вот мне сейчас вы прислали, что Россия является 5-й в мире, вполне уважительная величина. Почему вы думали? По числу пивоварен. При том, что пиво ни на минуту не является нашим национальным напитком, при том, что у нас происходит достаточно жестокое подавление малого и среднего бизнеса крупными корпорациями, в том числе и в пивной промышленности, тем не менее, в Соединенных Штатах Америки 7141 пивоварня, первое место в мире. На втором месте в мире Германия, 2158 пивоварен. На третье место Англия, 1811. На четвертом почему-то Италия, я думал Бельгия или Голландия, но нет, Италия, 781 пивоварня. На пятом месте Россия, 743 пивоварни. Вопрос, где здесь Китай? Но тем не менее, пятое место вполне нормально, вполне хорошее. И еще одна новость, раз уж мы пошли по статистике, очень важная вещь. которая меняет представление о российском крупном бизнесе. Мы привыкли считать, что это бессовестные, бесстыдные олигархи, совершенно отвратительные, которые пьют кровь трудового народа. Я цитирую близко к тексту то, что пишут люди. Но 80% руководителей крупных предприятий России считают социальное неравенство одной из главных проблем страны. Это не какая-нибудь социологическая фирма проводит, это не КПРФ проводит опрос, это проводит опрос PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers – это одна из крупнейших международных консалтинговых корпораций. Еще раз, 80% руководителей крупных предприятий России считают социальное неравенство одной из главных проблем страны. То есть крупный бизнес России, в переводе на русский язык, готов платить прогрессивный налог, разумеется, разумно прогрессивный налог. Он готов платить прогрессивный налог даже с имущества, и он готов всерьез обсуждать прогрессивный налог с наследства. Потому что эти люди понимают, что лучше заплатить 20 копеек в виде налога, чем с каждого рубля активов заплатить 2 рубля в ходе социального катаклизма. Наш крупный бизнес абсолютно вменяем. И иностранный бизнес, который работает в России, за редкими исключениями, тоже абсолютно вменяем. У нас, на мой взгляд, невменяемая либеральная тусовка, которая дорвалась до власти, выписывает себе многомиллионные зарплаты в месяц и категорически не хочет платить налоги именно в нашей стране, именно нашему народу. Французам, немцам, американцам, кому угодно они платить готовы, лишь бы не России. И это надо исправлять, потому что если это не исправить, то последствия будут без всяких преувеличений катастрофическими. Продолжает наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Продолжайте писать WhatsApp и Viber плюс 7 967 и, о чудо, те же самые 297 02. У нас продолжается опрос. Если вы считаете, что либералам... На самом деле у меня нет ответа на этот вопрос, поэтому я просто смотрю на ваше мнение. У меня нет ответа на этот вопрос. Если вы считаете, что либералы сумеют окунуть нас вновь обратно в кровавый ад 90-х годов, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что у либералов это не получится, что мы с вами их остановим и не позволим им окунуть нас в кровавый ад 90-х, 8-495-637-65-18. Голосование продолжается. Ну и вы мне прислали замечательную картину, что если в 78-м году средний рост 16-летних подростков составлял 175 сантиметров, то в 2008 году он упал до 168 сантиметров, средний вес упал с 64 до 57 килограмм. Мы помним, что такое 90-е годы, это вот это. Хотелось бы получить данные и за 18-й год тоже, уважаемый Иван. Я был вам крайне благодарен, если бы вы это прислали. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7. Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа. 89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул.
106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Но не могу не сказать про поезда без курилок. Это варварство. Потому что если поезд дальнего следования, если он идет больше, чем полсуток, люди, которые, ну, в общем, не могут не курить, никотинозависимые, но им нужно покурить. Что мы получим в результате? Мы получим в результате людей, которые выскакивают на полустанке, где поезд стоит полторы минуты, сделать несколько затяжек. Мы получим людей, которые опаздывают на поезда. Это глупость. Это неправильно, на мой взгляд. Это тот случай, когда борется не с курением, а с курильщиками, унижая людей. И вообще, как говоря, я не очень понимаю, куда смотрят все наши так называемые, прости господи, защитники прав человека. Очень хорошая пришла новость. Правда, она пока не подтверждена официально. но я хочу ее озвучить, ее произнести, потому что она производит впечатление соответствующей реальности. Движение «Чистое Поморье», первый раз слышу, честно говоря, опубликовало в своем сообществе ВКонтакте новость о том, что в проекте территориальной схемы обращения с бытовыми отходами до 2029 года, то есть на 10 лет, нет мусорного полигона в ШИЕСе. То есть люди в Архангельской области, в прилегающих регионах, которые боролись против свалки, против этой свалки, которые объясняли всем, что там берут начало много речек, и эти речки будут заражены, которые шли под дубинки бандитов из частных охранных предприятий. Ну, извините, конечно, не бандитов, но людей, производящих полное впечатление бандитов по своему поведению. Люди, которых представляли, унижали, оскорбляли всей мощью государственной пропаганды и в Телеграме, и в соцсетях, и тем более в официальной пропаганде. Граждане Российской Федерации одержали победу над российским олигархатом. Это значимое, существенное, фундаментальное событие. Моя любимая карикатура, когда стоит миллион человек на площади, и у каждого плакатик «А что я могу один?» Так вот, товарищи, и, может быть, даже господа, да, мы можем все. Люди в Архангельской области, похоже, отбили ШИЕС. Когда в городе Котласе с населением 60 тысяч человек, 10 тысяч, каждый шестой вышел на митинг против этого безумия, да, граждане Российской Федерации победили российскую бюрократию. Российская бюрократия уступила натиску здравого смысла. Если это так, я подчеркиваю, новость непроверенная, новость из Телеграма, из ВКонтакта. Но если это так, я поздравляю граждан Российской Федерации, и я поздравляю российское государство, которое смогло продемонстрировать вменяемость хотя бы в этом конкретном отдельном случае. Давайте примем звонки. Илья из Москвы в эфире.
Добрый вечер, Михаил.
Добрый.
Рад вас слышать.
Слушаю.
Значит, отвечая на ваш вопрос, я считаю, что не допустят либералы и не будут делать вторые 90-е. Ну, думаю, не стоит говорить, почему, да?
Нет, стоит сказать, а почему?
Стоит?
Нам, хорошо, нам рассказывают, что 90-е это были святые годы.
Ну, это они рассказывают.
Да.
Просто если создастся ситуация... Это все субъективно, Михаил, субъективно.
Да, естественно, субъективно, оценочное суждение. Да.
Да, конечно. Если создастся ситуация вторых 90-х, опять же, будет революционная ситуация, когда верхи не могут, низы не хотят. Для них это будет губительно. Поэтому они этого не допустят, а будет легкая стагнация.
Вот. Спасибо большое. Очень...
И теперь два вопроса, да, к вам. Значит, в ноябре 2020 года будут выборы в Соединенных Штатах. И очень многие очень так уверены, что Трамп возьмет верх. И это станет, скажем так, переломом либерализма, а также разрушению Бреттон-Вудской системы. Почему? Первый был звоночек, что Пауэлл прогнулся под Трампом, когда Трамп сказал, что надо снижать ставку. Так вот, считаете ли вы, что это действительно так и есть? И второй вопрос. В конце предыдущей недели вышли данные по упадку демографии, конечно, это ужасная новость. То есть даже нам иммигранты не смогли помочь в росте демографии. Какой же будет следующий этап, как вы считаете? Спасибо.
Спасибо большое. Ну, надеяться на то, что мигранты нам помогут, это очень наивно. Да? Если Россия превратится в северный Таджикистан, Москва уже отчасти стала Москвабадом, в Москве 1 600 000 мигрантов, в основном из Средней Азии, и ожидается еще больше. Да, если все население Средней Азии переедет в Москву, формально демографическая ситуация улучшится, но в реальности Россия исчезнет в этом случае. И с ней произойдет то же самое, что произошло со Средней Азией. Я напомню, что при советской власти Средняя Азия – это был социальный рай. И люди из России туда ехали за комфортной и, между прочим, свободной жизнью, потому что степеней свободы там было неизмеримо больше, чем, скажем, в Центральной России. По крайней мере, для тех, кто приехал из России и, из, там, условно, из Прибалтики, с Украины, из Белоруссии. Вот. То есть это было место с высоким уровнем жизни, с очень высоким уровнем комфорта, между прочим, с интенсивной культурной жизнью, о чем мы в Москве, так сказать, замкнувшиеся в московской жмеренке не замечали этого, но культурная жизнь там была достаточно интенсивной и достаточно богатой. И не только в советское время, но и в царское время. Я напомню, что великий художник Василий Кандинский, он начинал творить в Средней Азии. И там совершенно потрясающий у него среднеазиатский цикл. А сейчас это социальный ад, в прямом смысле этого слова. Если вы поговорите с мигрантами, которые туда бегут, они вам расскажут это в красках. Может быть, они, у них будет ограниченный словарный запас, но если вы будете расспрашивать, вы все поймете. А, собственно, можно не расспрашивать, и так все понятно. Если они этот ад смогут принести сюда, демографическая ситуация может улучшиться. Только никому от этого легче не будет. И перед гражданами России возник вопрос, куда бежать. Потому что многие уже убежали именно от этого. От судей, которые из Средней Азии, и судят по своим представлениям о том, как устроен закон и для чего он должен быть. Вот представители правоохранительных органов, которые оттуда, и тоже судят по своим представлениям, действуют по своим представлениям. От ЖКХ, от многого-многого-многого другого. От врачей, которые не всегда говорят на вашем языке, даже в нашем городе. Вот. И как бы замещение мигрантами коренного населения – это не тот процесс, который стоит приветствовать. Это тот процесс, который стоит останавливать и разворачивать вспять. Потому что иначе мы не выживем. Точка. А жить в Средней Азии лучше жить в Еврохалифате. Будет более цивилизованный, по крайней мере. Что касается демографического провала, да, безусловно, четверть миллиона минус у нас уже есть в этом году. За 10 месяцев будет больше. Можно обсуждать, будет 300 тысяч минус или не будет. Но это закономерный результат, во-первых, наложения двух демографических ям, последствий войны с Гитлером и последствий торжества либеральных реформ в 90-е годы. По демографическим последствиям, негативным для России, либеральные реформы уже превзошли нашествие Гитлера. Вот, и будут превосходить дальше, потому что либеральные реформы продолжаются. Гитлера победили за 4,5 года, а либералы победили нас, продолжают уничтожать, на мой взгляд. Вот, так что этот процесс будет продолжаться. Ну и самое главное – это социально-экономическая политика, потому что люди говорят, а как рожать, если негде жить? А как рожать, если не факт, что нам будет что есть через год? А как рожать, если за бедность отбирают детей, ювенальная юстиция реально отбирает детей за бедность? Это пропагандируется, это объясняется всем, что если государство лишило вас возможности зарабатывать денег, то ваших детей у вас отберут то ли на органы, то ли педофилом, то ли просто калечить и уродовать их в детских домах. Как, кому как повезет. Но реально отбирают. Сегодня, сейчас, здесь. И далеко не всех удается отбить. И в этой ситуации вся мощь государства нацелена на то, чтобы граждане Российской Федерации, извините за мой французский, не размножались. И в этом отношении, когда государственная политика изменится, когда народ России вернет себе свое государство, тогда у нас с демографией все будет нормально. Как в начале нулевых годов, когда стало ясно, что война закончилась, когда стало ясно, что наступила какая-то стабильность и какой-то минимальный порядок, он никому не нравился в начале нулевых годов, поверьте. Почти никому не нравился этот порядок, но он был. И сразу стали рожать. Сначала в крупных городах, где относительно высокий уровень жизни, потом эта волна прошлась по всей стране. Вот. А если государство будет по-прежнему считать своей главной задачей уничтожение граждан Российской Федерации, у нас люди дисциплинированные будут уничтожаться. Что касается Трампа, да, если все у Трампа будет хорошо, он победит на выборах и действительно разрушит глобальные рынки, мы вернемся в межвоенный период 30-х годов, мир обвалится в состоянии макрорегионов. Патриоты победят либералов и разделят мир на государства, которые преследуют свои собственные цели, а не цели глобальных спекулянтов. Не факт, что это будет хорошо, но это будет. Но проблема в том, что Трамп может и не победить, и будут достаточно серьезные усилия его свалить. Во-первых, организации финансового кризиса в США, потому что Обаму в 2008 году привели к власти, в том числе при помощи финансового кризиса. 2 года до этого спасали падающие банки. Можно было спасать падающие банки совершенно спокойно еще пару лет, а то и больше. Но решили, что нужно поддержать демократического президента, и вот Lehman Brothers не стали спасать в сентябре 2008 года за полтора месяца до выборов. Чуть больше, чем полтора месяца. А во-вторых, вполне возможно, что люди, разработавшие технологии цветных революций для других стран, применят их, эти технологии, в Соединенных Штатах против Трампа. Трамп, на мой взгляд, победит все равно. Он мужик сильный. Но это окажет огромное негативное влияние на весь мир и на нас тоже. Пауза будет короткой. Не переключайтесь.
Когда журналистика – семейное дело.
Мы с Юлькой так немножко поспорили.
Это не по теме сегодня.
Когда сложно договориться.
Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
Когда нужно найти компромисс.
Что же все-таки произошло, что людей разделило?
Приходится все объяснять простыми словами.
Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вы знаете, вот за что я люблю демократию? За то, что она очень часто говорит: иди и работай. Как сделаешь, так и будет. Может быть, вы помните, у Гарри Поттера, в фильме про Гарри Поттера и в книжках был момент, там в какой-то момент его кто-то спас, и он думал, что это спас его отец, вернувшийся из далекого прошлого. И когда он перенесся обратно в этот момент, со стороны как бы, он пошел смотреть, кто же его спас. Он очень хотел посмотреть на своего отца, как его отец его спасает. И он никого не увидел. Оказалось, что никого нету. Он сам должен себя спасать. Ну, в итоге он понял, что происходит, и сам себя спас, перенесшись в будущее. Но, тем не менее, это очень важный урок. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой. Как захотим, в конечном итоге, не на словах, а на делах, только это очень важно. Как сделаем, так оно и будет. А начальство потом прибежит, потом насыпется. Ну, к сожалению, ничего не сделаешь. Это есть некоторые объективные закономерности. Но делаем мы как хотим. К чему я это говорю? Почти 300 человек проголосовало, и голоса разделились с удивительной точностью. До одного голоса, 50 на 50. 50% говорят, что либералам удастся вернуть нас обратно в кровавые, чудовищные, ужасные 90-е годы. В годы социального геноцида граждан Российской Федерации. Да и национального тоже, что там греха таить. Истребляли в том числе и по национальному признаку. В основном русских. А 50% говорит, что мы сможем справиться с этим, мы сможем избежать этого. И мы сможем не дать либералам вернуть нас в 90-е годы. И я думаю, что это хорошая новость. Я не ожидал, честно говоря, такого голосования. Как обычно, я плохо прогнозирую, как вы проголосуете. Для меня это очень часто оказывается неожиданностью. И я очень рад этому. Я думаю, что мы справимся с этой проблемой. А теперь давайте примем звоночки. Михаил из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Добрый день. У меня два вопроса. Когда большевики делали революцию на деньги международных финансовых спекулянтов, в том числе, они потом собирали страну, используя марксизм как науку, а не как религию, и используя идеологию, где говорилось в первую очередь то, что власть существует не для собственного обогащения. Вот. И отсюда вот заявление Путина о том, что Ленин заложил мину под государственность, возникает вопрос, а то что, это второй этап властвования, когда уже, так сказать, надо ругать предшественников?
И это третий этап властвования, когда пора писать конверт. Ну ладно,
да.
Продолжайте.
И второй вопрос. Какая была роль этих международных финансовых спекулянтов в написании этой конституции? Потому что большевики все делали, так сказать, на их деньги, но вопреки их желанию.
А какую конституцию вы имеете в виду, прости господи?
Ленинскую конституцию.
18-го года. 18-го года. Понятно.
Ну и сталинскую, так как он поддерживал.
А это две разные конституции. О, это две разных документа. Сталинская конституция...
Право на самоопределение наций.
Совершенно верно.
Сталин это поддерживал.
Совершенно верно. Значит, на самом деле большевики были великими прагматиками. Ленин был великий прагматик. И то, что Советский Союз был создан по образцу и подобию Британского Союза, просто англичанам не удалось создать Британский Союз по своим калькам, а Ленину удалось создать аналог, Советский Союз создавался так, как должен был создаваться Британский Союз на самом деле. Это было проработано англичанами. Но при этом он понимал, что в 18 году происходило собирание земель русских. И каждому нужно было обещать все, чтобы он пришел. Это достаточно цинично, достаточно жестоко, не всегда приятная политика. Ну и как говорить людям, приходите к нам, и вы будете подчиняться нашим законам? Да нет, конечно. Приходите к нам, будете жить как хотите, и мы вам еще денег сверху насыпем. Как по-другому можно разговаривать в таких условиях? Только так. Это же времена были, в 18 году еще шла гражданская война. Территория России была меньше, чем сейчас, на порядок. Это была крошечная полоска земли вдоль Волги, не сказать, чтобы непрерывная. Те карты, которые нам рисуют в учебниках географии, они, в общем, извините, в учебниках истории, они скорее приукрашивают реальность, чем преуменьшают. Москву уже не взяли несколько раз. Если бы Юденич пообещал Маннергейму независимость в Финляндии, он взял бы Питер совершенно спокойно, вообще не напрягаясь бы. Там жизнь и смерть висели на волоске. Вот. И в этой ситуации нужно было обещать всем что угодно. И в этом отношении Ленин, как великий прагматик, еще в 22-м году ситуация тоже сохранялась достаточно зыбкой, потому что внутри ВКПБ были огромные силы, была украинская коммунистическая партия. Украинцы были щирые украинцы, по-нынешнему сведомые, которые вообще по-русски говорить не хотели при всем интернационализме. Были закавказские коммунистические партии, которые говорили, а мы здесь сами будем все строить, русские нам должны давать деньги, а мы на них должны только чихать. Так, в переводе на русский язык, с французского. Была Средняя Азия, где, пардон, был феодализм, честный, настоящий, из учебника. Не как сейчас, а настоящий феодализм с обездиранием кожи, с, так сказать, шариатом, с ханствами. Еще Бухарин в 29-м году говорил, что из всех хозяйственных руководителей у меня самый правильный – это эмир Бухарский. Потому что ему говоришь, что он и выполняет. Вот это 29-й год, это не 18-й, не 22-й. Это состояние зыбкости, когда власти еще не было. Это мы сейчас с вами говорим «Великая Октябрьская социалистическая революция», а большевики только в январе 18-го года окончательно взяли, так сказать, под контроль хотя бы собственную бюрократическую машину. Я не говорю территорию России. Мы не понимаем степени неопределенности того времени. А Сталин писал свою конституцию уже надолго. И конституция 1936 года, самая демократичная конституция в мире того времени, да как бы и не с учетом нашей нынешней, уж извините меня за это дело. Что касается того, что Путин там оскорбляет Ленина, ну, слушайте, он не знаток истории, так же, как он не знаток экономики. Давайте не будем унижать руководителя страны путем его цитирования. Вот, в конце концов, то, что он держит правительство Медведева, уже характеризует его весьма прискорбным образом. Кстати, о Медведеве. Вот Иван мне пишет. 5 декабря 2019 года Дмитрий Медведев публично сел в лужу, заявив на всю страну, что в Советском Союзе, где у детей не было никаких медосмотров, кроме измерения роста и веса. Воистину, антисоветизм затмевает людям всякий стыд и ум, но я пишу, как было написано. А иначе как можно так беспардонно врать? Ну, может быть, у человека короткая память. Но есть же люди, у которых память, как у рыбки Гуппи, на 2 минуты хватает. А, возможно, он по-честному стремится путем унижения Советского Союза спрятать собственное ничтожество, ничтожество собственного правительства и разрушительность собственного правительства, его вредоносность для нашей страны. У умных людей антисоветизм – это способ замаскировать свою собственную враждебность в стране. А пауза будет короткая, не переключайтесь. Встретимся с вами в пятницу в 17 часов. Не переключайтесь. Это скоро.
Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на подкаст собака@phkp.ru. Всем хай-тек пока и да пребудут с вами технологии!